Аидиши коп или белокурый ангел. По мере приближения к Житомиру странное ощущение все более усиливалось. Словно Матвей Бенционович угодил на некие рельсы, с которых невозможно ни съехать, ни повернуть назад, пока не достигнешь конечного пункта, который ты для себя вовсе не выбирал и даже не знаешь его названия. При этом на дороге, по которой Бердичевский следовал впервые в жизни и куда попал случайно, тут и там были расставлены указатели, словно предназначенные персонально для него. Казалось, провидение не очень-то доверяет умственным способностям статского советника и считает необходимым посылать ему сигналы. «Все верно, это именно твой путь, не сомневайся». Начать с того, что поезд, которым Бердичевский следовал из Нижнего Новгорода, привез его в город Бердичев, где нужно было пересаживаться на Житомирскую узкоколейку. Когда же Матвей Бенционович прибыл в столицу Волынской губернии, оказалось, что оба интересующих его учреждения, и тюремный комитет, и полицейское управление, находятся не где-нибудь, а на Большой Бердичевской улице. К этому времени прокурор был уже всецело во власти мистического чувства, что это не он куда-то направляется, а что его направляет, и потому держал ухо востро, а глаза широко раскрытыми, чтобы, не дай бог, не пропустить какого-нибудь важного знака. И что вы думаете? На станции случайно подслушал разговор двух евреев-коммерсантов. Те сетовали, как тяжело стало жить в городе и какая это беда, когда начальник полиции жидомор. До сего момента Бердичевский намеревался первым делом отправиться в тюремный комитет, для чего запасся письмом из канцелярии заволжского губернатора, а тут сходу внес в первоначальный план корректировку. Именно с полицейского жидомора и начать. Остановился в лучшей гостинице «Бристоль», где на стойке сиял лаком телефонный аппарат Микса Генеста и был гордо выставлен справочник городских абонентов, весь уместившийся на одной странице. Макроносый губастый носильщик поднес чемодан вновь прибывшего к стойке. Там царствовал портье, важный, с золотой цепочкой на брюхе. «С поездом прибыли, Наум Соломонович», — доложил носильщик, простуженно гнусавя. «Я мигом подлетел, так и так говорю. К нам в Бристоль пожалуйте». «Молодец, Коля», — похвалил портье. Цепким взглядом охватил хорошее пальто Матвея Бенционовича, чуть задержался на лице, сладко улыбнулся. А Бердичевский смотрел на аппарат. Статскому советнику в этом атрибуте прогресса привиделся знак свыше. Вот он, номер полицмейстера. Номер 33-05 на dv.sov.gvozdikov7.lik. Что означает «лик»? Было непонятно. Тем не менее покрутил ручку, велел барышне соединить. Действовал не логически, а по вдохновению. Представился фамилией, должностью и чином, условился о встрече. Рассоединился очень с собой довольный. Кажется, житомирское расследование начиналось в хорошем темпе. Но тут Бердичевского ждал удар. Портье, уже раскрывший книгу для постояльцев и даже обмакнувший в чернильницу ручку, почтительно сказал: «Добро пожаловать, ваше превосходительство! Какая честь для нашего заведения! Приятно, когда еврей – большой человек!» Топтавшийся тут же швейцар, совершенно такой, как положено быть швейцаром, в ливрее и с окладистой бородой, но при том с длиннющими пейсами, присовокупил, чтоб всем евреям так было. «С чего вы взяли, что я еврей?» — обомлел Бердичевский. Портье только улыбнулся. «Слава богу, не первый год на людей смотрю». «Ай, господин генерал, неужто по вам не видно? Еврейская голова», — добавил швейцар. Матвей Бенционович мысленно проклял свою неосторожность. «Сегодня же весь еврейский Житомир будет знать про интригующего приезжего, да еще, разумеется, с преувеличениями. Вот он уже и генерал, и превосходительство, а к вечеру, надо думать, в министра превратиться». «Носильщик!» — крикнул простуженному прокурор. «Забери чемодан и вызови извозчика». «Ай-яй-яй! Забыли что-нибудь?» — переполошился портье. «Да». «Я назад, на станцию», — отрывисто бросил Бердичевский на ходу. И услышал, как портье громко сказал на идиш писатому швейцару: «Эти выкресты хуже гоев». Тот в ответ процитировал только уже не на иврите грозные слова пророка Исаии, которые Матвею Бенционовичу часто приходилось слышать в детстве от отца: «Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». Настроение было испорчено. На центральной Киевской улице встревоженный прокурор зашел в салон Дебате и купил патентованную американскую краску «Белокурый ангел». Нашел другую гостиницу, «Версаль», которая была совсем не «Версаль». В фойе вошел, натянув на глаза шляпу и подняв воротник. В комнате перед умывальником стал перекрашиваться в белокурого ангела, не забыв и про брови. Ах, раньше нужно было сообразить. Тут ведь черта оседлость, а не богоспасаемый Заволжск, где не умеют так ловко определять национальность по лицу. Результат превзошел все ожидания. Матвей Бенционович немного волновался из-за своего вопиющего неславянского носа, но блондинистость справилась и с носом. Был еврейский крючище, а стал пригордый бушприт, орлиного и даже породистого вида. Разглядывая в зеркало свою преображенную физиономию, статский советник обнаружил в ней все признаки аристократического вырождения, вплоть до скорбных впадинок под скулами и скошенного подбородка. Хотя чему тут удивляться? Каждый еврей, хоть самый замухрышка, имеет генеалогию, протяженности которой могут позавидовать и Романовы с Габсбургами. В довершение боевой раскраски, перед тем, как ступить на тропу войны, Бердичевский переоделся в вицполукафтан, на петлицах которого сияли лучистые звезды пятого класса. Жидомор-то был всего лишь надв.сов, то есть чиновник седьмого класса. Покосился на себя и справа, и слева, остался вполне доволен.